Глава вторая. Больная ножка. Первое из этих дел было в доме госпожи Хохлаковой, и он поспешил туда, чтобы покончить там поскорее и не опоздать к Мите. Госпожа Хохлакова уже 3 недели как прихварывала. У нее от чего-то вспухла нога, и она хоть не лежала в постели, но все равно днем в привлекательном, но пристойном дезобелье полулежала у себя в будуаре на кушетке. Алеша как-то раз заметил про себя с невинной усмешкой, что госпожа Хохлакова, несмотря на болезнь свою, стала почти щеголять. Явились какие-то наколочки, бантики, распашоночки, и он смекал, почему это так, хотя и гнал эти мысли как праздные. В последние 2 месяца госпожу Хохлакову стал посещать, между прочими ее гостями, молодой человек Перхотин. Алеша не заходил уже 4 дня, и, войдя в дом, поспешил было прямо пройти к Лизе, ибо у ней и было его дело, так как Лиза еще вчера прислала к нему девушку с настоятельной просьбой немедленно к ней прийти по очень важному обстоятельству, что по некоторым причинам заинтересовало Алешу. Но пока девушка ходила к Лизе докладывать, госпожа Хохлакова уже узнала от кого-то о его прибытии и немедленно прислала попросить его к себе на одну только минутку. Алеша рассудил, что уж лучше удовлетворить сперва просьбу мамаши, ибо та будет поминутно посылать к Лизе, пока он будет у той сидеть. Госпожа Хохлакова лежала на кушетке, как-то особенно празднично одетая и, видимо, в чрезвычайном нервическом возбуждении. Алешу встретила криками восторга.
«Века, века, целые века не видала вас! Целую неделю помилуйте! Ах, впрочем, вы были всего 4 дня назад в среду! Вы, Клис, я уверена, что вы хотели пройти к ней прямо на цыпочках, чтобы я не слыхала. Милый, милый Алексей Федорович, если бы вы знали, как она меня беспокоит, но это потом. Это хоть и самое главное, но это потом. Милый Алексей Федорович, я вам доверяю мою Лизу вполне. После смерти старца Зосимы, упокой, Господи, его душу, она перекрестилась. После него я смотрю на вас, как на схимника, хотя вы и примило носите ваш новый костюм. Где это вы достали здесь такого портного? Но нет, нет, это не главное, это потом. Простите, что я вас называю иногда Алешей, я старуха, мне все позволено. Кокетливо улыбнулась она. Но это тоже потом. Главное, мне бы не забыть про главное. Пожалуйста, напомните мне сами, чуть я заговорюсь, а вы скажите, а главное? Ах, почему я знаю, что теперь главное? С тех пор, как Лиза взяла у вас назад свое обещание, свое детское обещание, Алексей Федорович, выйти за вас замуж, что вы, конечно, поняли, что все это была лишь детская игривая фантазия больной девочки, долго просидевшей в креслах. Слава богу, она теперь уже ходит. Этот новый доктор, которого Катя выписала из Москвы для этого несчастного вашего брата, которого завтра... Ну что, об завтрашнем? Я умираю от одной мысли, об завтрашнем. Главное же, от любопытства. Одним словом, этот доктор вчера был у нас и видел Лиз. Я ему 50 рублей за визит заплатила. Но это все не то, опять не то. Видите, я уж совсем теперь сбилась. Я тороплюсь. Почему я тороплюсь, я не знаю. Я ужасно перестаю теперь знать. Для меня все смешалось в какой-то комок. Я боюсь, что вы возьмете и выпрыгните от меня от скуки, и я вас только и видела. Ах, боже мой, что же мы сидим? И, во-первых, кофе. Юлия, Глафира, кофе!»
Алеша поспешно поблагодарил и объявил, что он сейчас только пил кофе.
«У кого?»
«У Аграфены Александры».
«Это у этой женщины?» «Ах, это она всех погубила, а, впрочем, я не знаю. Говорят, она стала святая, хотя и поздно. Лучше бы прежде, когда надо было, а теперь что же, какая же польза?»
«Молчите, молчите, Алексей Федорович, потому что я столько хочу сказать, что, кажется, так ничего и не скажу. Этот ужасный процесс!»
«Я непременно поеду. Я готовлюсь, меня внесут в креслах, и притом я могу сидеть, со мной будут люди. И вы знаете, ведь я в свидетелях. Как я буду говорить? Как я буду говорить? Я не знаю, что я буду говорить. Надо ведь присягу принять, ведь так, так?»
«Так, но не думаю, чтобы вам можно было явиться».
«Я могу сидеть. Ах, вы меня сбиваете. Этот процесс, этот дикий поступок, и потом все идут в Сибирь, другие женятся, и все это быстро-быстро, и все меняется, и, наконец, ничего, все старики и в гроб смотрят. Ну и пусть, я устала».
«Это Катя, cette charmante personne, очаровательная особа, она разбила все мои надежды. Теперь она пойдет за одним вашим братом в Сибирь, а другой ваш брат поедет за ней и будет жить в соседнем городе, и все будут мучить друг друга. Меня это с ума сводит, а главное, это огласка. Во всех газетах в Петербурге и в Москве 1 000 000 раз писали. Ах да, представьте себе, и про меня написали, что я была милым другом вашего брата. Я не хочу проговорить гадское слово, представьте себе, но представьте себе.
«Этого быть не может. Где же и как написали?»
«Сейчас покажу. Вчера получила, вчера и прочла. Вот здесь, в газете «Слухи» в Петербургской. Эти слухи стали издаваться с нынешнего года. Я ужасно люблю слухи и подписалась. И вот себе на голову. Вот они какие оказались, слухи. Вот здесь, вот в этом месте, читайте».
И она протянула Алёше газетный листок, лежавший у ней под подушкой. Она не то что была растеряна, она была как-то вся разбита, и действительно, может быть, у ней все в голове свернулось в комок. Газетное известие было весьма характерное и, конечно, должно было на нее очень щекотливо подействовать. Но она, к своему счастью, может быть, не способна была в сию минуту сосредоточиться на одном пункте, а потом через минуту могла забыть даже и о газете и перескочить совсем на другое. Про то же, что повсеместно по всей России уже прошла слава об ужасном процессе, Алёша знал давно. И, боже, какие дикие известия и корреспонденции успел он прочесть за эти два месяца среди других верных известий о своем брате, о Карамазовых вообще и даже о себе самом. В одной газете даже сказано было, что он от страху после преступления брата посхимился и затворился. В другой это опровергали и писали напротив, что он вместе со старцем своим Зосимой взломали монастырский ящик и утекли из монастыря. Теперешнее же известие в газете «Слухи» озаглавлено было «Из Скотопригоньевска» — увы, так называется наш городок, я долго скрывал его имя — «К процессу Карамазова». Оно было коротенькое, и о госпоже Хохлаковой прямо ничего не упоминалось, да и вообще все имена были скрыты. Извещалось лишь, что преступник, которого с таким треском собираются теперь судить, отставной армейский капитан, нахального пошиба, лентяй и крепостник, то и дело занимался амурами и особенно влиял на некоторых скучающих в одиночестве дам. Одна де такая дама из скучающих вдовиц, молодящаяся, хотя уже имеющая взрослую дочь, до того им прельстилась, что всего только за 2 часа до преступления предлагала ему 3000 рублей с тем, чтобы он тотчас же бежал с нею на золотые прииски. Но злодей предпочел де лучше убить отца и ограбить его именно на 3000, рассчитывая сделать это безнаказанно, чем тащиться в Сибирь с 40-летними прелестями своей скучающей дамы. Игривая корреспонденция эта, как и следует, заканчивалась благородным негодованием насчет безнравственности отца-убийства и бывшего крепостного права. Прочтя с любопытством, Алеша свернул листок и передал его обратно госпоже Хохлаковой.
«Ну как же не я?» — залепетала она опять. «Ведь это я почти за час предлагала ему золотые прииски и вдруг 40-летние прелести. Да разве я затем? Это он нарочно! Прости ему, вечный судья, за 40-летние прелести, как и я прощаю, но ведь это знаете кто? Это ваш друг Ракитин!»
«Может быть, — сказал Алеша, — хотя я ничего не слыхал.
Он, а не может быть, ведь я его выгнала. Ведь вы знаете всю эту историю?»
«Я знаю, что вы его пригласили не посещать вас впредь, но за что именно этого я от вас, по крайней мере, не слыхал.
А стало быть, от него слышали. Что ж, он бронит меня? Очень бронит».
«Да, он бронит, но ведь он всех бронит. Но за что вы ему отказали, я от него не слыхал. Да и вообще, я очень редко с ним встречаюсь, мы не друзья».
«Ну так вот, я вам это все открою и нечего делать покаюсь, потому что тут есть одна черта, в которой я, может быть, сама виновата. Только маленькая-маленькая черточка, самая маленькая, так что, может быть, ее и нет вовсе. Видите, голубчик мой?»
Госпожа Хохлакова вдруг приняла какой-то игривый вид, и на устах ее замелькала милая, хотя и загадочная улыбочка.
«Видите, я подозреваю...» «Вы меня простите, Алеша, я вам как мать. О, нет-нет, напротив, я к вам теперь как к моему отцу, потому что мать тут совсем не идет. Ну, все равно как к старцу Зосиме на исповеди, это самое верное, это очень подходит. Назвала же я вас давеча схимником. Ну так вот, этот бедный молодой человек, ваш друг Ракитин... О, боже, я просто на него не могу сердиться. Я сержусь и злюсь, но не очень. Одним словом, этот легкомысленный молодой человек вдруг, представьте себе, кажется, вздумал в меня влюбиться. Я это потом только вдруг приметила. Но вначале, то есть с месяц назад, он стал бывать у меня чаще, почти каждый день, хотя и прежде мы были знакомы. Я ничего не знаю. И вот вдруг меня как бы озарило, и я начинаю к удивлению примечать.
Вы знаете, я уже 2 месяца тому назад начала принимать этого скромного, милого и достойного молодого человека Петра Ильича Перхотина, который здесь служит. Вы столько раз его встречали сами, и не правда ли он достойный, серьезный? Приходит он в 3 дня раз, а не каждый день, хотя бы пусть и каждый день, и всегда так хорошо одет, и вообще я люблю молодежь, Алеша, талантливую, скромную, вот как вы, а у него почти государственный ум, он так мило говорит, и я непременно, непременно буду просить за него, это будущий дипломат. Он в тот ужасный день меня почти от смерти спас, придя ко мне ночью. Ну, а ваш друг Ракитин приходит всегда в таких сапогах и протянет их по ковру. Одним словом, он начал мне даже что-то намекать. А вдруг один раз, уходя, пожал мне ужасно крепко руку. Только что он мне пожал руку, как вдруг у меня разболелась нога. Он и прежде встречал у меня Петра Ильича, и, верите ли, все шпыняет его, все шпыняет, так и мычит на него за что-то. Я только смотрю на них обоих, как они сойдутся, а внутри смеюсь. Вот вдруг я сижу одна. То есть нет, я тогда уж лежала, вдруг я лежу одна. Михаил Иванович приходит и, представьте, приносит свои стишки, самые коротенькие, на мою больную ногу. То есть описал в стихах мою больную ногу. Постойте, как это? Эта ножка разболелась немножко. Или как там? Вот никак не могу стихов запомнить, у меня тут лежат. Ну, я вам потом покажу. Только прелесть, прелесть. И знаете, не об одной только ножке, а и нравоучительная с прелестной идеей, только я ее забыла. Одним словом, прямо в альбом. Но я, разумеется, поблагодарила, и он был, видимо, польщен. Не успела поблагодарить, как вдруг входит и Петр Ильич, а Михаил Иванович вдруг насупился, как ночь. Я уж вижу, что Петр Ильич ему в чем-то помешал, потому что Михаил Иванович непременно что-то хотел сказать сейчас после стихов. Я уж предчувствовала. А Петр Ильич и вошел. Я вдруг Петру Ильичу стихи показываю, да и не говорю, кто сочинил. Но я уверена, что он сейчас догадался, хотя и до сих пор не признается, а говорит, что не догадался, но это он нарочно. Петр Ильич тотчас захохотал и начал критиковать. «Дрянные, — говорит, — стишонки какой-нибудь семинарист написал, да знаете, с таким азартом!» Тут ваш друг, вместо того, чтобы рассмеяться, вдруг совсем и взбесился. «Господи, я думала, они подерутся. Это я, — говорит, — написал. Я, — говорит, — написал в шутку, потому что считаю за низость писать стихи. Только стихи мои хороши. Вашему Пушкину за женские ножки монумент хотят ставить, а у меня с направлением, а вы сами, — говорит, — крепостник. Вы, — говорит, — никакой гуманности не имеете, вы никаких теперешних просвещенных чувств не чувствуете, вас не коснулось развития, вы, — говорит, — чиновник и взятки берете». Тут уж я начала кричать и молить их, а Петр Ильич, вы знаете, такой неробкий, и вдруг принял самый благородный тон. Смотрит на него насмешливо, слушает и извиняется. Я, говорит, не знал. Если бы знал, я бы не сказал, я бы, говорит, похвалил. Поэты, говорит, все так раздражительны. Одним словом, такие насмешки под видом самого благородного тона. Это он мне сам потом объяснил, что это все были насмешки, а я думала, он и в самом деле. Только вдруг я лежу, как вот теперь перед вами, и думаю... Будет или не будет благородно, если я Михаила Ивановича вдруг прогоню за то, что неприлично кричит у меня в доме на моего гостя? И вот верите ли, лежу, закрыла глаза и думаю, будет или не будет благородно, и не могу решить, и мучаюсь, мучаюсь, и сердце бьется, крикнуть аль не крикнуть. Один голос говорит «кричи», а другой говорит «нет, не кричи». Только что этот другой голос сказал, я вдруг и закричала, и вдруг упала в обморок. Ну, тут, разумеется, шум. Я вдруг встаю и говорю Михаилу Ивановичу, мне горько вам объявить, но я не желаю вас более принимать в моем доме. Так и выгнала. Ах, Алексей Федорович, я сама знаю, что скверно сделала, я все лгала, я вовсе на него не сердилась, но мне вдруг, главное, вдруг показалось, что это будет так хорошо. Это сцена. Только верите ли, эта сцена все-таки была натуральна, потому что я даже расплакалась и несколько дней потом плакала, а потом вдруг после обеда все и позабыла. Вот он и перестал ходить уже 2 недели, я и думаю, да неужто ж он совсем не придет? Это еще вчера, а вдруг к вечеру приходят эти слухи. Прочла и ахнула, ну кто же написал? Это он написал. Пришел тогда домой, сел и написал, послал и напечатали. Ведь это 2 недели как было. Только, Алеша, ужас, я что говорю, а вовсе не говорю, об чем надо. Ах, само говорится.
Мне сегодня ужасно, как нужно поспеть вовремя к брату. Пролепетал было Алеша.
«Именно, именно! Вы мне все напомнили! Послушайте, что такое аффект?»
«Какой аффект?» — удивился Алеша.
«Судебный аффект. Такой аффект, за который все прощают. Что бы вы ни сделали, вас сейчас простят».
«Да вы про что это?»
А вот про что. Это Катя, ах, это милое, милое существо, только я никак не знаю, в кого она влюблена. Недавно сидела у меня, я ничего не могла выпытать. Тем более, что сама начинает со мной теперь так поверхностно. Одним словом, все об моем здоровье и ничего больше. И даже такой тон принимает, а я и сказала себе, ну и пусть, ну и бог с вами. Ах да, ну так вот, этот аффект. Этот доктор и приехал. Вы знаете, что приехал доктор? Ну, как вам не знать, который узнает сумасшедших? Вы же и выписали, то есть не вы, а Катя. Все, Катя! Ну, так видите, сидит человек совсем не сумасшедший, только вдруг у него аффект. Он и помнит себя, и знает, что делает, а между тем он в аффекте. Ну, так вот и с Дмитрием Федоровичем, наверное, был аффект. Это как новые суды открыли, так сейчас и узнали про аффект. Это благодеяние новых судов. Доктор этот был и расспрашивает меня про тот вечер, ну, про золотые прииски. Каков, дескать, он тогда был? Как же не в аффекте? Пришел и кричит: «Денег, денег, 3000! Давайте 3000!» А потом пошел и вдруг убил. «Не хочу», — говорит, — «не хочу убивать», — и вдруг убил. Вот за это-то самое его и простят, что противился, а убил.
«Да ведь он же не убил!» — немного резко прервал Алеша. Беспокойство и нетерпение одолевали его все больше и больше.
«Знаю, это убил тот старик, Григорий!»
«Как Григорий?» — вскричал Алеша.
«Он, это Григорий!» Дмитрий Федорович как ударил его, так он лежал, а потом встал, видит, дверь отворена, пошел и убил Федора Павловича.
«Да зачем? Зачем?»
«А получил аффект. Как Дмитрий Федорович ударил его по голове, он очнулся и получил аффект, пошел и убил. А что он говорит сам, что не убил, так это он, может, и не помнит. Только, видите ли, лучше, гораздо лучше будет, если Дмитрий Федорович убил. Да это так и было, хотя я и говорю, что Григорий, но это, наверное, Дмитрий Федорович. И это гораздо, гораздо лучше. Ах, не потому лучше, что сын отца убил, я не хвалю. Дети, напротив, должны почитать родителей, а только все-таки лучше, если это он. Потому что вам тогда и плакать нечего, так как он убил себя, не помня. Или лучше сказать, все помня, но не зная, как это с ним сделалось. Нет, пусть они его простят. Это так гуманно. И чтобы видели благодеяние новых судов, а я-то и не знала, а говорят, это уже давно. И как я вчера узнала, то меня это так поразило, что я тотчас же хотела за вами послать. И потом, коли его простят, то прямо его из суда ко мне обедать, а я созову знакомых, и мы выпьем за новые суды. Я не думаю, чтобы он был опасен. Притом я позову очень много гостей, так что его можно всегда вывести, если что-нибудь. А потом он может где-нибудь в другом городе быть мировым судьей или чем-нибудь, потому что те, которые сами перенесли несчастье, всех лучше судят. А главное, кто ж теперь не в аффекте? Вы, я, все в аффекте. А сколько примеров? Сидит человек, поет романс, вдруг ему что-нибудь не понравилось, взял пистолет и убил, кого попало, а затем ему все прощают. Я это недавно читала, и все доктора подтвердили. Доктора теперь подтверждают, все подтверждают. Помилуйте, у меня лис в аффекте. Я еще вчера от нее плакала, третьего дня плакала, а сегодня и догадалась, что это у ней просто аффект. Ох, лис меня так огорчает. Я думаю, она совсем помешалась. Зачем она вас позвала? Она вас позвала или вы сами к ней пришли?
Да, она звала, и я пойду сейчас к ней. Встал было решительно Алеша.
«Ах, милый, милый Алексей Федорович, тут-то может быть самое главное!»
— вскрикнула госпожа Хохлакова, вдруг заплакав.
«Бог видит, что я вам искренне доверяю, Лиса, это ничего, что она вас тайком от матери позвала. Но Ивану Федоровичу, вашему брату, простите меня, я не могу доверить дочь мою с такой легкостью, хоть и продолжаю считать его за самого рыцарского молодого человека. А представьте, он вдруг и был у Лис, а я этого ничего и не знала».
«Как? Что? Когда?» — ужасно удивился Алеша. Он уже не садился и слушал стоя.
«Я вам расскажу. Я для этого-то, может быть, вас и позвала, потому что я уж и не знаю, для чего вас позвала. Вот что. Иван Федорович был у меня всего два раза по возвращении своем из Москвы. Первый раз пришел как знакомый сделать визит, а в другой раз — это уже недавно. Катя у меня сидела, он и зашел, узнав, что она у меня. Я, разумеется, и не претендовала на его частые визиты, зная, сколько у него теперь и без того хлопот. «Vous comprenez cette affaire et la mort terrible de votre papa?» «Вы понимаете это дело и ужасная смерть вашего отца. Только вдруг узнаю, что он был опять, только не у меня, а у Лис. И это уже дней шесть тому. Пришел, просидел 5 минут и ушел. А узнала я про это целых 3 дня спустя от Глафиры, так что это меня вдруг фрапировало, поразило. Тотчас призываю Лис. Она смеется. Он, дескать, думал, что вы спите, и зашел ко мне спросить о вашем здоровье. Конечно, оно так и было. Только Лис, Лис, о боже, как она меня огорчает.
Вообразите, вдруг с ней в одну ночь, это 4 дня тому, сейчас после того, как вы в последний раз были и ушли, вдруг с ней ночью припадок, крик, визг, истерика. Отчего у меня никогда не бывает истерики?
затем на другой день припадок, а потом и на третий день, и вчера, и вот вчера этот аффект, она мне вдруг кричит: «Я ненавижу Ивана Федоровича! Я требую, чтобы вы его не принимали, чтобы вы ему отказали от дома!» Я обомлела при такой неожиданности и возражаю ей: «С какой же стати буду я отказывать такому достойному молодому человеку, и притом с такими познаниями и с таким несчастьем, потому что все-таки все эти истории ведь это несчастье, а не счастье, не правда ли?» Она вдруг расхохоталась над моими словами и так, знаете, оскорбительно. Ну, я рада, думаю, что рассмешила ее, и припадки теперь пройдут, тем более, что я сама хотела отказать Ивану Федоровичу за странные визиты без моего согласия и потребовать объяснения. Только вдруг сегодня утром Лиз проснулась и рассердилась на Юлию, и, представьте, ударила ее рукой по лицу. Но ведь это монструозно! Я с моими девушками на «вы», и вдруг через час она обнимает и целует у Юлии ноги. Ко мне же прислала сказать, что не придет ко мне вовсе и впредь никогда не хочет ходить. А когда я сама к ней потащилась, то бросилась меня целовать и плакать, и целуя, так и выпихнула вон, ни слова не говоря, так что я так ничего и не узнала. Теперь, милый Алексей Федорович, на вас все мои надежды. И, конечно, судьба всей моей жизни в ваших руках. Я вас просто прошу пойти к Лиз, разузнать у ней все, как вы только один умеете это сделать, и прийти рассказать мне, матери. Потому что, вы понимаете, я просто умру, если все это будет продолжаться, или убегу из дома. Я больше не могу, у меня есть терпение, но я могу его лишиться, и тогда будут ужасы. Ах, боже мой, наконец-то, Петр Ильич!» Вскрикнула вся, вдруг просияв госпожа Хохлакова, завидя входящего Петра Ильича Перхотина.
«Опоздали! Ну что, садитесь, говорите, решайте судьбу. Ну что ж этот адвокат? Куда же вы, Алексей Федорович?»
«Я к Лиз». «Ах да, так вы не забудете, о чем я вас просила? Тут судьба!»
«Конечно, не забуду, если только можно, но я так опоздал», — пробормотал, поскорее ретируясь, Алеша.
«Нет, наверное, заходите, а не если можно, иначе я умру!»
— прокричала вслед ему госпожа Хохлакова, но Алеша уже вышел из комнаты.